Глава 4. Берег. «Все», — сказал книжник. «Последняя остановка. Пошли. Посмотрим, что тут и как». Его шатало от усталости, от ядовитых паров нефти, от недосыпа, от страшного нервного напряжения последних недель. Отвечать за чью-то жизнь было тяжелее, чем спасать свою. Во много раз тяжелее. Рейла уходила под землю, дальше ехать было некуда. Рельсы ныряли в песок и исчезали. Путь длиной в несколько сотен миль подошел к концу. Оставив груз на тележке, они налегке поднялись на вершину дюны и уселись прямо на горячий песок, глядя на удивительную картину, открывшуюся перед ними. Если нефтяные поля выглядели безжизненнее старого пожарища, то берег Оушена казался пристанищем всего живого. Звери, присмыкающиеся птицы, насекомые – что спаслись от смоляного апокалипсиса, переселились сюда, на береговую полосу шириной 2 мили или около того, отделенную от отравленной земли песчаными дюнами, поросшими жесткой сухой травой. Дюны, словно крепостные стены, отгородили мертвые земли от живого океана. Океан же, в свою очередь, отгородил прибрежную полосу от остального мира, превратив берег в настоящий Ноев ковчег. Но никто из троих беглецов никогда не слыхал ни о Ное, ни о ковчеге, потому такое сравнение им в голову не приходило. Они в изумлении рассматривали округу в монокуляр, все еще не веря, что путешествие закончено. Шумели волны, набегая на берег. Их мерный рокот был отчетливо слышен даже на таком расстоянии. Тысячи птиц с криками бороздили небо. По кромке у самого уреза воды скакал табун одичалых лошадей. Тим заметил среди отмелей, лежащих на солнце, огромных ящериц, опознал в них аллигаторов, знакомых ему по картинкам в журналах, и тут же предупредил спутников, чтобы близко не подходили. Бегун, не сходя с места, зарубил тесаком здорового снейка, неосторожно проползавшего мимо. Они приготовили его на небольшом костре из плавника и тут же съели. «Что-что, от голода мы тут не умрем», — резюмировал бегун, оттирая зернистым песком жирные грязные пальцы. «На берегу гнезда, в гнездах яйца, птенцы, конина вон бегает. Твоих аллиготов тоже жрать можно?» «Аллигаторов, Мо», — поправил его Тим. «Жрать их можно, если они первые нас не сожрут. С пропитанием мы вопрос решим. Но нам надо думать, куда двигаться дальше». «Для начала надо помыться», — сказала Сибила. «А потом будем думать...» «Согласен, это соленая вода», — книжник показал на океан. «Для помывки сгодится. А вот питьевой у нас почти не осталось, и это проблема. Я не уверен, что мы найдем тут незагаженную речку. Хотя, посмотрим. Я не думал, что берег будет таким чистым». «Пускаемся?» — спросил бегун. «Погоди, нам надо решить, что делать с ящиками с вакциной. На спине мы ее не унесем». «Надо спрятать», — предложила жрица. «Да», — согласился книжник, «но для этого нужно найти подходящее место». «Тут все места подходящие, если не объявится хозяева», — заметил бегун. «И нас не выгонят». «Не может быть, чтобы тут никто не жил», — согласился книжник. «Столько дичи и тепло». «Если нет пресной воды», — возразил бегун, оглядывая дюны через половинку Белкиного бинокля, «то жить тут нельзя, охотиться можно». «А что пьют лошади?» — спросила Сибила. «Они же здесь живут. Не могут животные обходиться без пресной воды. Надо только разыскать водопой». «Точно!» — обрадовался бегун. — Есть тут водопой. Может, не прямо здесь, но на расстоянии дневного перехода. Рука или полная рука миль отсюда, но есть. Это ты правильно заметил, Сибила. Ну-ка, глянь. Мне не кажется? Что это там слева? Ему не казалось. Книжник тоже рассмотрел через мутноватые линзы очертания каких-то развалин на западе. До них было рукой подать. Миль 5, не более. Они разгрузили дрезину. Сентиментальный книжник даже погладил тайком отполированный ладонями грибной рычаг. Тележка столько раз вывозила их, столько раз выручала в сложных ситуациях, что Тим испытывал к ней искренние дружеские чувства, наверняка большие, чем ко многим челам, рядом с которыми ему приходилось находиться в течение жизни. Но надо было двигаться дальше, и дрезина так и осталась у подножия дюны, а груз перекочевал на пластиковую волокушу, сооруженную бегуном и книжником из толстой пленки, закрывавшей платформу во время путешествия. Им предстояло тащить за собой почти 450 фунтов, и это несмотря на то, что дальше их путь пролегал в основном по спрессованному чуть влажному песку, было весьма непростой задачей. Они спустились вниз, распугав стаю пеликанов, облюбовавших себе место под дюной. Птицы разлетелись с возмущенными криками и подошли к самой воде. Волны мирно шуршали, катясь по мелководью. Вода казалась мутной от песчаной взвеси, но на деле оказалась чистой и теплой. Песок под ногами был мелким и мягким, ноги утопали в нем по щиколотку. Сибила выпростала малыша из повязки, который тот был прихвачен к материнской груди, и окунула в воду прежде, чем ребенок успел испугаться. Бэйбик от купания пришел в восторг, начал звенеть своим переливчатым смехом, разевал рот, показывая розовые беззубые десны, прыгал ножками и смешно фыркал, пуская пузыри, когда волна накрывала его с головой. От его смеха, от солнца, ветра, от запаха оушена и обманчивого ощущения, что все уже закончилось, все они почувствовали себя беззаботными счастливыми тинами, пришедшими к реке в жаркий летний день. Неподалеку от них резвились в воде странные существа, гладкие, черные, с плоскими передними и задними лапами. Книжник сказал, что это тюлени, их бояться не стоит, а присматривать надо за аллигаторами, мало ли что у них в головах. Все трое с наслаждением смыли с себя грязь последних дней пути, выстирали одежду. Это было так приятно, быть беспечными и свободными, что книжник на некоторое время забыл об опасности и опомнился лишь, когда мимо них по берегу промчалась пара ягуаров, гнавших перед собой хромающую антилопу. Тим понимал, что при таком изобилии привычной дичи вокруг на них вряд ли позарится кто-то из хищников, но там, где есть дичь, помимо четвероногих хищников, могут оказаться хищники-двуногие. Потерять бдительность всегда означало потерять жизнь. Таков был закон этого мира, где бы ты ни находился, в парке или у далекого оушена. Бегун, стеснявшийся своего израненного, покрытого шрамами от ожогов тела, с радостью вызвался посторожить, выбрался на берег и уселся на один из ящиков с вакциной, скрестив ноги и положив на колено автомат. Книжник невольно усмехнулся. Голый часовой выглядел, мягко говоря, комично. Вождь крутил облезлой головой, делая вид, что вовсе и не смотрит на обнаженную Сибилу, но это только делало его интерес очевиднее. А она действительно была очень хороша. Веселая, смеющаяся, играющая со своим бэбиком среди бесконечной череды волн, накатывающих на берег. Жрица не была совершенством, да книжник и не смог бы объяснить, что такое совершенство. Она мало походила на белку, одна мысль о которой до сих пор вызывала у Тима тупую боль в груди. Но он знал, что до конца своих дней, сколько бы они ни длились, будет помнить этот день, океан, волны, запах водорослей, свист ветра в дюнах и эту герлу, купающую в пене ласкового прибоя, мальчика по имени Грег. Будет вспоминать, как она поднимает малыша к солнцу, как он восторженно, громче, чем чайки, визжит, и как странно, словно настоящие, шевелятся татуированные вороновы крылья на ее смуглой и сцарапанной спине. Солнце уже почти добралось до зенита, когда они двинулись на запад, к развалинам. Сначала волокуша шла легко, после полудня тащить груз по сухому стало тяжелее, они вынужденно сместились к самой кромке воды, туда, где песок был плотнее и пропитан влагой. Преодолев мили две, они сделали привал, забравшись в скупую тень под неожиданно большой дюной. Траву на месте стоянки пришлось тщательно прочесать на наличие всяких гадов, которые вокруг кишмя кишели. Укус болотной гадюки, в изобилии водившейся в окрестностях парка, отправил к беспощадному не один десяток беспечных челов, собирателей ягод, а здесь змеи встречались на каждом шагу. Проверять на себе, кто из тварей ядовит, а кто нет, желания не было, решили бояться всех. Перекусили скудно, по-быстрому, оставив охоту и горячую еду на вечер, разделили оставшуюся воду на три равных части, рассчитав необходимый минимум на три дня, и двинулись дальше. Сумерки в этих местах наступали позже, чем на севере, и выглядели совершенно иначе, непривычно, короткие, яркие, цветные. День не умирал, он сгорал в буйном пламени заката. Ночь валилась с неба неожиданно, словно прыгала на спину сумеркам из засады, и пожирала их за считанные минуты. Невероятный по красоте закат еще догорал полосой на горизонте, а небо в зените уже превращалось в колодец бархатного мрака, по стенкам которого беспощадно рассыпал крупные орехи звезд. Мрак стремительно заливал все небо, от горизонта до горизонта, и над Оушеном вставала молодая луна, огромная, яркая, заливающая прибрежную полосу нереально белым светом. К этому моменту они уже окончательно выбились из сил, но все еще не останавливались на ночлег. С наступлением ночи на берегу появились хищники. Трудно было не услышать вой здешних вольфодогов, рычание пум или ягуаров, не увидеть сверкающие то тут, то там звериные глаза. Сибилла крутилась волчком, направляя ствол автомата в разные стороны, но не стреляла. Звери пока не приближались на опасные расстояния, но все трое понимали, что стоит расположиться на ночь на открытом пространстве, и неприятности с местными животными им обеспечены. Они прошли еще 3/4 мили и наконец-то достигли развалин, которые бегун заметил еще утром. Остатки бетонных зданий были занесены океанским песком и повреждены ураганами и волнами настолько, что первые несколько сотен футов Тим вообще не понимал, что они уже бредут по улицам. «Мы в городе», — сообщил он, присев на корточки. «Вот стена, вот еще одна. Скорее всего, между ними дорога». «Ты прям следопыт», — попытался пошутить вождь, но обычный ехидный тон у него не получился. «Как грызун, да упокоит его беспощадный. Под землю на фут, видишь». Бегун был измотан до крайности. Он отпустил свой край волокуши и без сил опустился на песок. «Тут не фут», — книжник похлопал ладонью по небольшому участку бетонной плиты, торчащей из поросшей редкой травой дюны. «Если это...» — чуть дальше из песка торчали остатки странной металлической конструкции, дырявой, как решето, и книжник указал на нее рукой. «Фонарный столб?» «То под нами на глубине 25-30 футов находится улица. Двухэтажные дома занесло по крышу. Все, что выше, должно торчать сверху». «Вот там», — сказала Сибилла, не выпускающая из рук автомата. «Видите? Там тени, это дома». Книжник присмотрелся, но ничего, кроме теней, не рассмотрел. «Не нравится мне все это», — фыркнул вождь недовольно. «Тут вокруг нас чисто, все видно, как на голой заднице. А там так и жди, что кто-то сиганет на затылок с ближайшей стены». «Нам нужно убежище», — Сибилла поправила повязку с бэбиком на груди и оглянулась вокруг. «Ты тут не как на голой заднице, Мо. Тут ты как на блюде, равномерно прожаренный и с веточкой перец травы в зубах». Словно в ответ на ее слова, с уреза воды раздался истошный крик какого-то зверя, рычание, виск, который оборвался через несколько мгновений. Из темноты послышался топот, звуки борьбы, хрип. Книжник с трудом сглотнул внезапно загустевшую слюну. У него было хорошее воображение, и образ зажаренного бегуна на блюде при соответствующем звуковом сопровождении мгновенно наполнил его жилы неизвестно откуда взявшейся энергией. Остаток пути они с бегуном перли загруженную волокушу не хуже лошадей и пыхтя, как брошенный в начале полей паровоз. Книжник не ошибся. Под ними некогда располагалась улица. Вскоре из песка по обе стороны от них начали подниматься стены зданий. Невысокие чередовались с высокими, рельеф постоянно менялся, песчаные языки беспорядочно наползали друг на друга. Появились густые тени, в которых нельзя было рассмотреть ничего и в которых могло скрываться все, что угодно, и Тим в очередной раз взмолился о том, чтобы беспощадный не вспомнил о них этой ночью и не призвал к себе. С каждым шагом он буквально ощущал, как десятки новых глаз находят их в темноте, как десятки новых взглядов оценивают, насколько они вкусны, насколько опасны, насколько беззащитны. Как десятки новых носов ощущают их запах и запоминают, чем пахнут странные двуногие. Как десятки новых ушей прислушиваются к их дыханию, к речи, к ударам сердца, к шагам, к шершавому току крови, несущейся по жилам. Возможно, что он все себе надумывал. Скорее всего, им были хорошо знакомы челы, но, судя по всему, челы не были постоянными обитателями этих мест или частыми гостями. Зверье явно вело себя по-другому. Любое племя очень быстро заставляет всю живность в округе бояться и мгновенно прятаться или бежать при появлении двуногих. Он задумался. Впрочем, если эти места находятся хотя бы в 30 милях от постоянного обиталища племени, то необходимые навыки у животных вырабатываются не сразу. В любом случае, расслабляться не стоило. Если, конечно, не желаешь сдохнуть первым. Справа от них возникло высокое здание, первый по-настоящему высокий дом, до которого они добрались. Конечно же, он был основательно потрепан, но в сравнении с тем, что они видели раньше, его можно было назвать практически целым. Над песчаными наносами поднимались, книжник дважды перечитал, 9 этажей. Сейчас они находились с обратной стороны строения, его фасад был обращен в сторону океана. Левая сторона постройки выглядела так, словно от нее откусил кусок великан, зато правая сохранилась неплохо, хотя и там в некоторых местах луна просвечивала этажи насквозь. Книжнику понадобилось всего несколько мгновений, чтобы принять решение. «Ночуем здесь», — сказал он. «Мо, нам надо подняться повыше, посмотришь?» «Фонарик дай, держи». Бегун перевел дух, выравнивая дыхание. Даже сейчас, израненный и вымотанный тяжелой дорогой, он за считанные минуты перешел в режим разведчика. Набросил бронежилет, проверил автомат и тенью канул в ближайший стенной проем. Сибила и Тим уселись под стеной рядом с волокушей, не выпуская из рук оружия. «Ты как?» — спросил книжник. «Жива». «Уже неплохо», — усмехнулся он. «Это я вижу, а как Грег?» Она негромко рассмеялась, словно ветер прошелестел. «Он лучше всех. Поспал, поел, снова поспал. Если бы еще и не ходил под себя и на меня, я бы любила его еще больше». «А можно любить еще больше?» «Не знаю», — ответила она серьезно. «Не уверена. Но очень хочу помыться и помыть его, клянусь беспощадным». Малыш спал, положив головку на материнскую грудь. Она нежно, самыми кончиками пальцев, коснулась его виска, и Бэбик тихонько заурчал, не просыпаясь. «Я схожу за водой», — предложил Тим. «К Оушену, что ли?» — она фыркнула. «Не дури, съедят». «Не съедят. Тут футов 400 пройти, не больше». «Вот утром вместе и сходим, обойдусь. Давай ты не будешь делать глупости». Наверху что-то зашуршало, Сибила схватилась за ствол, но тревога оказалась ложной. Из окна наверху в панике выпорхнули несколько то ли птиц, то ли летучих мышей, мелькнули на фоне звездного неба темные силуэты. Захлопали крылья, полетела вниз каменная крошка, и едва слышно выругался невидимый бегун. Через мгновение его голова высунулась из окна 4 этажами выше. «Порядок!» – прошипел он, стараясь одновременно выполнить 2 взаимоисключающие задачи. Говорить как можно тише и так, чтобы его услышали. «Чисто, тут никого не было много зим, нет никаких следов. Сейчас спущусь за вами». Они втащили ящики с вакциной вовнутрь здания через пролом в стене, но основательно прятать не стали. Не было ни сил, ни особой необходимости. Вряд ли здесь кто-то мог обнаружить груз до утра. На лестничных пролетах осталось удивительно мало мусора. Ветер, врывавшийся в здание через многочисленные проломы в стенах, выметал бетон до немыслимой чистоты. Но за счет близости к океану сырость делала свое черное дело. Там, где ветер и солнце не добирались до стен и потолка, резко пахло грибком. Везде виднелись белые и черные разводы, а в некоторых местах с потолка до самого пола бахромой свисали мохнатые нити. Чем выше они поднимались, тем меньше воняло сыростью, но зато появился явственный запах помета летучих мышей. В нескольких местах лестница перекосила, но если говорить честно, то Тим ожидал более серьезных повреждений. Здание было построено на совесть, если смогло простоять век под ударами прибрежной погоды. Они вышли в просторный холл на предпоследнем этаже, и в первый момент книжник застыл в восхищении. Он бывал на крышах небоскребов в Тауне и даже, наверное, единственный из живущих, совершил полет на дельтаплане над городом, но картина, открывшаяся перед ним, была настолько прекрасна, что на мгновение от избытка эмоций у него замерло сердце. С высоты птичьего полета перед ними открылся сверкающий Оушен, свисящий над ним круглой луной. На бархатном куполе неба сияли мириады звезд. Крупных, с кулак Бэбика величиной, и мелких, как стеклянная крошка в старых развалинах. Оушен уходил за горизонт, бесконечный, сверкающий, вобравший в себя все великолепие висящих над ним светил и волнующее движение вод, накрытых небесным сводом. В этот момент книжник внезапно осознал, как прекрасен мир, в котором они живут. Как этот мир хорош, несмотря на всю дрянь, которую приходится постоянно жрать всем, кто родился, жил и умер под этим небом. Несмотря на всю грязь, кровь и жестокость. Несмотря на беспощадного царящего на земле вот уже почти 100 лет. Несмотря на все горести и разочарования, на подлости и предательства, с которыми книжник сталкивался от рождения и по сей день. Несмотря на то, что у него внутри, в том месте, что раньше называли душой, так и зияла дыра потери, которую он не мог ничем и никем восполнить. О том, что время лечит любые раны, даже самые глубокие, книжник еще не знал. Ему еще только предстояло узнать об этом.